Сегодня мы продолжим смотреть первое послание Коринфянам. Как-то медленно продвигаемся, но мне жалко торопиться, когда так много вложено, что не хочется просто спешить и пропустить это все. И сегодня как раз будем говорить о нашей, о немощи, о том, как Бог избирал немощных. И, может быть, напоминание. Сегодня утром я забыл блок питания в компьютере. Пришлось поехать домой, забрать его и снова прийти. И бывают вот такие случаи, где ты думаешь, что вот, ну, нет ничего хорошего во мне. И стоишь проповедовать и думаешь, что нет ничего сказать. И, ну, как раз вот в таких моментах, когда мы чувствуем себя немощным, тогда Бог проявляет свою силу. Когда мы можем признать себя слабым в чем-то, тогда Бог имеет возможность проявить свою силу в нас и прославлять свое имя. И об этом будем размышлять сегодня. Мы, может быть, начнем с тем, чтобы вспомнить то, что было до этого. Началось послание с тем, что Павел благодарит Бога за них, за Коринфскую церковь, кажется, больше по вере, чем что-либо. Он смотрит на то, что Бог может делать с ним. И смотрит по вере и благодарит Бога за это. И потом мы смотрели на те разделения, которые были в церкви. Там, кто за Павлом, кто за Аполлоном, кто за Христом. И потом мы дошли до такого стиха. Ибо слово о кресте для погибающих и родстве есть, а для нас спасами сила Божия. Мы посмотрели на Еленов, на греков. Для них крест это был просто глупость. Они искали мудрость. Евреи искали чудеса, а для них крест это был камень преткновения, потому что они видели там, что умер Христос. Они не видели его как воскресшего Бога. Они видели его как человек, который умер под проклятием на кресте. Но для тех, которые спасаются, для спасания, крест, она и есть мудрость и сила Божия. И это доводит нас до сегодняшнего отрывка. Ну, перед тем, как прочитать, давайте мы помолимся вместе и попросим Божие благословение, попросим Его помощи. Господь, великий Бог, владыка неба и земли, мы предстоим перед Тобой и просим о том, чтобы Ты, Господь, помог нам. Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Ты открывал Твое Слово для нас. Мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы Ты направлял нас. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты, Господь, отвечал нас, наставлял нас, ободрил нас. И все это Ты, Господь, делаешь через Твое Слово. Мы просим об этом сегодня, чтобы мы слышали с открытыми сердцами, готовы принимать то, что Ты приготовил для нас. И я прошу, Господь, о Твоем духе. Прошу о том, чтобы я мог говорить, Господь, не просто слова человеческие, но чтобы Ты, Господь, говорил Духом Святым, сердцем, сердцам людей сегодня. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем первое послание Коринфянам, первая глава с 25 стиха до конца главы.
Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значище, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом».
И мы в прошлый раз, на самом деле, смотрели этот стих, в том, что немудрое Божие премудрее человека, и немощное Божие сильнее человека. И мы еще раз прочитали его, потому что это как бы продолжение вот этой темы. И Павел продолжает, может быть, доказывать свою точку зрения, иллюстрировать, говорит об этом, о том, насколько Бог превосходит нас. И насколько даже вот то, что люди называют его глупость, насколько это мудрее всех мыслей людей. И вот в 26 стихе мы читаем. Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. И это как будто Павел иллюстрирует свою мысль о том, что вот человеческий немощный. Вот посмотрите на себя, посмотрите вокруг себя, кто рядом с тобой, кто здесь в церкви. И он говорит, что немногие из вас мудры. И здесь особое слово, здесь оттуда наше слово софизм. Не знаю, может, есть еще какие-то слова на русском языке оттуда. Но это греческая мудрость. В Греции это была большая наука, мудрость, философия. Греческие философы, они до сегодняшнего дня известны. Все знают Сократ, Платон, Аристотель. Это все философы из Древней Греции. И вот то, что он говорит, что многие из вас мудры из таких, из интеллектуалов, из таких философов. Немного сильный, и здесь слово сильный, она включает в себе вот все эти понятия, имеющий класс, имеющий влияние, имеющий большие деньги. Немного вот таких. И немного благородных. Немного тех, которые родились в знатных семьях. Немного из вас, которые носят звание какое-то, имеют какую-то позицию, какой-то престиж в этом мире. Немного вот таких среди вас. И если смотреть в глазах мира, наверное, вот эти три мысли, эти три слова, они, может быть, описывают то, что мы бы сказали, что вот это успешный человек. Это человек, который добился что-то в жизни. Если человек имеет голова на плечах, интеллигентный, мыслит хорошо, если человек имеет влияние, если он имеет деньги или власть, неважно, политические или может быть, более меньшем масштабе, он там глав врач или он какой-то начальник, мы говорим, что вот такой человек успешный. Или тем более, если человек имеет какое-то звание, генерал какой-то, депутат, президент или возглавляет что-то. Мы смотрим, что вот человек добился что-то в жизни. И мир основывает свое понятие величия, а значимость человека вот на таких понятиях. Ну, не у Бога. Будут другие понятия. Будут другие стандарты. У него другая система. И Бог избирал из средних людей, из простых людей церковь. И эта церковь, она должна быть свидетельством о том, что важно для Бога, о том, что нужно для Него. В римском мире, когда это писался, 60%, то есть больше половины населения были рабы. Это были, которые в рабстве жили. И именно среди этих людей церковь росла. Особенно первое время вот там росла церковь. И только спустя 300 лет император принял Христа. Но первые вот эти годы церковь, она развивалась именно среди простых людей. И в основном среди рабов. Я не говорю, что не было никаких знатных людей. Не было никаких сильных и никаких мудрых. Они были. Но это было меньшинство. Сегодня в Индии есть такая кастовая система. Общество достаточно жестко разделено людей, которые родились в разных кастах. И люди, которые принадлежат, и мы, кстати, принадлежим этому касту по их системе, вынуждены нас разочаровать, которые принадлежат вот этому касту, который называется неприкасаемых, потому что на них прикасаться — это осквернение, это угрязнение, прикоснуться к такому человеку. Именно среди вот этих групп людей церковь растет, скорее всего. Мало таких знатных людей, которые оставляют все и свой престиж в обществе, чтобы присоединиться к тем людям, которые приняли Христа. Но дальше мы видим, кто Бог, а кого Бог избрал. Если не тех, если тех мало среди нас, ну а кто здесь есть? И 27-28 стих написано, но Бог избрал не мудрый мир, чтобы посрамить мудрый. И немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильный. И незнатный мир, и уничиженный, и ничего не значащий избрал Бог, чтобы упразднить значащий. То есть, здесь полный противоположность, да? Бог избирал не мудрых, а не мудрых, так сказать. А он избрал немощных и незнатных. И это слово незнатных, это относится как раз к этим рабам. Те, которые родились в рабстве. Противоположность тех, которые родились в этих знатных семей, где есть все престижи. И для Бога удовольствие избирать вот таких людей и использовать их для того, чтобы усмирить, посрамить, пристыдить тех, которые имеют все в обществе. И мне это напоминает историю нашей церкви, вообще баптистской церкви в России. В конце советский период церкви, баптистской церкви было очень много бабушек. А молодежь было очень мало. Были мои молодые люди, но немного. В основном это были бабушки, которые им уже нечего было терять. И такая была ситуация в обществе, что ходить в церковь, это закрывало очень много возможностей в жизни, закрывало очень много пути в развитие. И в основном в церквях были бабушки. Но эти бабушки молились. Они молились о том, чтобы их сыновья, их дети, они были в церкви. Но часто они уходили. И было вот такое картина, что очень много вот старых людей, а молодых мало. А и что Бог сделал? Бог начал искупить слой общества, на которое никто не смотрел, которое все списали. И это были люди из тюрьмы, потому что и верующие сидели в тюрьме. Они там ориентировались и могли, там уже открывалось много возможностей, и пошло служение по тюрьмам. И эти люди начали приходить к Христу, начали приходить в церковь, начали реабилитационных центров для наркоманов, для алкоголиков. И там в основном были молодежь. Молодые, сильные людей, которые на свете силы, молодых мужчин, которые могли нести ответственность и что-то делать для Царства Божьего. Они были в рабстве, наркоманы. А Бог начал искупить вот этих людей. И этих людей призвать к себе. И в Красноярске на сегодняшний день несколько пасторов, которые сидели в тюрьме, и там узнали о Христе. Или были наркоманы. И через это наркоманию веровали во Христе. И прославляется Бога. Потому что люди, которые были потеряны, люди, которые были списаны обществом, Бог избирал именно таких людей, чтобы они служили Ему, чтобы они стояли в церкви, чтобы они свидетельствовали о том, что есть Тот, Который не забыл о нас. Есть Тот, Который может из чего угодно любить что-то красивое и прекрасное. И что-то, которое прославляет Его. И Бог таким образом показывает свою славу. Эти вещи, которые делают человека великим в глазах мира, они ничего не значат. И даже наоборот, есть большая опасность, связанная с ним. И поэтому Бог использует немудрый. Он не только избирает, избирать их цели. Здесь написано, чтобы посрамить мудрых. Бог выбирает немудрых. Чтобы посрамить сильных, Бог избирает немощных. Чтобы превратить в ничего, Бог избирает вот этих незнатных, не людей. Он их использует для смирения тех, которые имеют что-то в этом мире. Он использует тех, которые всех списали, которые ничего не имеют, чтобы пристыдить, смирить тех, которые имеют. И каждому из нас нужно смириться перед Богом, чтобы прийти к Господу. И очень трудно человек, который привык контролировать все, который привык, что все власть у него, смириться перед Богом. Потому что когда мы принимаем Иисуса Христа, мы принимаем Его не как помощник наш, не как тот, который вот помогает нам в нашей жизни, хотя Он помогает. Но мы принимаем Его как тот, который управляет нашей жизнью, как тот, который имеет права лечить нас, направить нас, исправить нас. Вот кто Иисус Христос в нашей жизни. Он хозяин. Он не наш слуг, который помогает нам и делать что-то для нас. Он хозяин. И чтобы принимать его, нам нужно смириться. И Бог поэтому призывает тех, которые не имеют ничего в этом мире, чтобы они были примером, чтобы они, через них, Он смирил тех, которые имеют, привыкли хозяйничать, привыкли, что вот всех их уважают, всех перед ними пляшется. А Бог их смиряет, чтобы они тоже были примером. Когда я первый раз приехал в Россию, я приехал как турист, это был в 87-м году, и нас водили по всем достопримечательностям Москвы. И в Москве, естественно, мы посещали Кремль. И нам рассказали, мы стояли на Красной площади, показали на Кремль, на этот вход. Не тот вход, где обычные люди входят, но где все вот машины ездят, и президент туда ездит. И рассказали, что вот там раньше висел икон, может быть, снова там, снова есть, в 87-м году. И сказали, что вот эти ворота низкие. И они специально сделаны низкими. Почему? Чтобы человек, который подошел на лошади, что он должен был слезть с лошади и пройти через эти ворота пешком. Это был путь смирения человека перед Христом. Христос висел на косяка. И человек должен был слезть с лошади как бы в знак уважения и только так проходить через эти ворота. Христу мы можем пройти только через смирение. Мы не приходим к Нему с нашими правилами, с нашими желаниями, с нашими требованиями. Мы приходим к Нему как хозяин, как тот, который имеет права на нас. Правда, говорят про Наполеона, что он был такого низкого роста, что ему не пришлось слезть с этого лошади, и он мог так пройти. Не знаю, правда ли это. И христианство – это не религия, это не вера для элит, для каких-то избранных людей, которые вот только они имеют достаточно ум, чтобы достичь этого. Только они имеют достаточно богатства, чтобы вот купить себе спасение, чтобы проложить себе путь на небо. Христианство – это религия для всех, для самых простых. 29 стих еще прибавляет. Объясняет, почему Бог измеряет, почему Бог смиряет. Написано, для того, чтобы никакая плоть не хвалился перед Богом. Это первый Коринфянам. Чтобы никто не хвалился перед Богом. Опять-таки, смирение важно. Хвалиться перед Богом не потому что делает Он. И для нас это напоминание. Не забыть, откуда Он призвал нас. И многие из нас были вот знатные, и мудрые, и сильные в этом мире. Откуда Бог нас призвал? Помните, откуда Он призвал нас? Не гордитесь. Хвалитесь Богом. Хвалите Его. Это здесь для того, чтобы, помните, общий контекст, а единство. Что когда мы хвалимся о себе, хвалим себя о своих достижениях, это приходит к раздумению. Потому что это раздражает других. И один перед другим хвалится, что я вот это достиг, и другая я вот это достиг. И каждый конкурируется на это верхнее место, чтобы превосходить друг друга. Когда мы хвалим Бога, мы смеемся перед Ним, и мы глядим под Ним. И, наверное, корень всех проблем человечества это то, что мы не хотим, чтобы Бог был Бог. Мы хотим, чтобы мы были Бог. Мы превозносим себя. Мы поднимаем себя. И мы действительно, нам нравится вот это. Мудрость имеет значение, имеет признание от людей. Но для Бога этих вещей они не важны. И если мы не будем бдительны, неосторожны, что вот наши люди, и часто услышишь это, и читаешь это в книге, что действительно христианство превращается больше в какую-то терапию, какое-то лечение, что вот для нашей самооценки, чтобы чувствовать себя лучше о себе, нам нужно только думать о том, что Бог любит нас. И становится такое богословие, где человек в середине, где человек на вершине, и все существует только ради человека. И получается, что и Бог существует ради человека. И спасение, все, что Он сделал на кресте, Он сделал ради человека. И с одной стороны, да, в этом большой горе. Бог много сделает для человека. Но это не значит, что человек, что Бог существует для человека. Все как раз наоборот. Мы существуем для того, чтобы прославить Бога. Мы существуем для того, чтобы похвалить Его и прославить Его. И именно поэтому Бог выбрал вот таким путем. Избирал вот таких людей. Строил церковь таким образом. Чтобы всегда было вот это смирение перед Ним. И Библия пишет много о том, как мы должны жить ради славы Божьей. И все, что мы делаем, должно быть ради Его славы. Он должен быть наверх всего в нашей жизни. Вот несколько примеров. Итак, это 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте славу Божьей. Или из Евангелия от Матфея, 16 глава. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Так нам хочется, чтобы люди видели, что мы делаем, и сказали нам, вот подумали хорошо о нас. Так много энергии мы тратим, чтобы поддерживать свою репутацию перед людьми. А Библия призывает нас к тому, чтобы поднести Его, отдать славу Ему, прославить Его, и Он позаботится о наших нуждах. Он позаботится о нашей нужде в признании. Он позаботится о нашей нужде в том, чтобы нас любили. Он позаботится об этом. Нам не нужно заботиться об этом. Нам нужно заботиться о Его славе. О том, чтобы распространиться Его славу. Бог создал нас для нашей славы, для Его славы. И что это значит прославить Бога? Ну, это значит любить Его. Первый заповедь, помните. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Мы должны довериться Ему, когда мы доверяем Ему, когда мы благодарны Ему, мы прославляем Его, мы признаем, что Он правильно делает в нашей жизни. Когда мы слушаемся Его, мы Его прославляем, потому что мы живем под Его руководством. Мы существуем для того, чтобы хвалить Бога, для того, чтобы прославлять Его. И может возникать вопрос, что мы не эгоист ли Бог, да? Что Он ищет свою славу. И мы понимаем, что если я везде хвалю себя, ищу свою славу, что это плохо. Да? Почему это неплохо в Боге? А есть разница. Но на самом деле больше сходство. А что правильно, хвалить то, что превосходит все. Если я говорю хорошо о том, что действительно хорошо, это не является грехом. Если я говорю о человеке, что вот он самый лучший в мире, в биатлоне, на каком-то расстоянии, и он только что выиграл золотой медаль, что это не копия, я просто говорю о факте, о том, что есть. Когда мы хвалим Бога, когда мы прославляем Его, мы говорим о факте, мы говорим о том, что есть, о том, что есть на самом деле. А Бог тоже должен хвалить себя. Он должен прославлять себя. Потому что, если он хвалил и прославил что-то другое, это будет что-то меньше его. Потому что все меньше его. Поэтому так и для нас правильно хвалить его, потому что он превосходит все. И прославить его, потому что он превосходит все. Так и для Бога правильно. Он должен обращать внимание на себя. Потому что в нем источник всего. В нем превосходный степень всего. Это влияние. Бог прославляет себя. Бог ищет свою славу. И это на благо человека. Потому что распространяется его слава. Еще больше людей видит его. Еще больше людей соприкасаются с ним. И узнают его. Во спасение. Свое благо. И поэтому Бог ищет свою славу. Таким образом он благословляет нас. Тем, что все больше и больше людей узнают о нем. Все больше и больше людей понимают его. И поэтому Бог обращает внимание на себя, на свою славу. И Бог выбрал такой путь спасения людей, построения церкви, чтобы принять внимание на себя, чтобы прославить себя. Он брал тех, которые ничего не могли в глазах мира, и ставил их на главном месте, сказав, что вот это мои люди. И уже никто не может сказать, что вот они сами добавились вот туда. Нет, Бог их поднял. Бог их ставил на место. И слава идет ему за это. И я читал Второе Законие, наверное, многие из нас читали Второе Законие в последнее время. И там И там в 8 главе и в 9 главе я нашел несколько стихов, где вот об этом говорится в Ветхом Завете. Не буду все читать. А вот 8 глава, 17 стих написано. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнили Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцом твоим». Часто я слышал от людей, что вот я хочу все сам добиться в жизни. Не нужен мне Бог. Я буду все сам добиться в жизни. А тогда вопрос, как здесь справедливо задавать, да? А кто дал тебе силу, чтобы добиться что-то в жизни? Ты хочешь сам добиться, а сила тебе дал Бог. И 9 глава, 4 стих написано. «Когда будет изгонять их Господь, то есть народ из земли обетованной, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоего, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сию землю, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего». То есть, это не в твоем силе дело, не в твоем праведности дело. Это милость и благодать Божия. И это то, что Бог хочет, чтобы мы видели спасение. Что это Его милость. Это Его благодать. И все хвала даются Ему. И дальше Павел тоже разбирает этот вопрос о спасении. Именно. И 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господа». И снова вот эта мысль о том, чтобы хвалить Господа. Только здесь цитата из Ветхого Завета, из книги пророка Иеремии. «От Него и вы во Христе, от Него, благодаря Ему, Через его усилия мы его. Это не через нашу мудрость, не через нашу силу, не благодаря наше знатное положение, но от него, что мы во Христе, по его благодати. Его милости. И дальше он раскрывает немножко больше об этой милости. Говорит, что Христе Иисусе, который сделался для вас, для нас премудростью от Бога. И здесь можно как бы ставить слова «то есть», потому что идет, он распакует это немножко, он немножко иллюстрирует, немножко говорит подробно об этом. Да. Говорит, то есть праведностью и освящением и искупление. Иисус Христос есть наша праведность. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Это во Христе наша праведность. Когда Бог прощает нас, Он не просто сводит счет на ноль, Он еще и зачисляет праведность Христа за наш счет. Когда мы будем представать перед Богом, и Он скажет, почему я должен вас пускать в небо. Единственное, что мы можем сказать, что вот, мне дали вот эту праведность. Мне дали праведность. Мне покрыли весь мой позор, все мои грехи, они покрыты праведностью Христа. Очень многие религии, большинство религий, они о том, как нам жить праведная жизнь. Как нам быть праведными, чтобы стоять перед Богом, как бы наравне, чтобы у нас было что сказать Богу. А в христианстве Иисус говорит о том, что я ваша праведность. Ваша праведность подарит не заслуженный вам, а подарит Христос наша праведность. Христос наше освящение. Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть все верующие имеют Дух Христов. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущий в вас. Христос живет в нас. Христос дает нам силу отказаться от плоти, от этих смертных тел, от того, что было. Раньше мы жили только по нашим желаниям. Что хотел, то и делал. Мы жили по плоти. А теперь Христос живет в нас. Он дает нам силу жить не по плоти, а по духу. Жить угодно Ему. Последнее, что Христос наше искупление. Опять Римлян, 3 глава, 23 стиха. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, в прощении грехов за делами прежде. Иисус, наше искупление, это то, что Бог платил, чтобы выкупить нас из рабства. Иисусом Христом Бог искупил нас. Он есть в нас, наше искупление. В своей мудрости Господь дал нам Иисуса Христа. И Он является нашей праведностью. Он является нашим освящением. Он является наше искупление. И поэтому у нас нечем хвалиться. Все от Него. И 31 стих так написано, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа. И по благодати вы спасены через веру. И все не от вас. Божий дар, чтобы никто не хвалился. Мы не можем хвалиться, что вот мы такие праведные, что мы вот освящаем себе, что мы вот искупили себя. Все это сделал Христос. Всю хвалу принадлежит Ему. Наше спасение – это дело рук Божьих. А не не наши старания, наши усилия. Это Его и слава Ему. Сам история, автор, Павел, который писал это послание, иллюстрирует это. Если читать Деяния 9 глава, мы находим его историю. И Павел был как раз одним из знатных людей. Он был римским гражданином. Это было далеко не у всех. Такая честь, это считался. Он был мудрый человек по этим определениям. Он был образованный, он учился у раввинов, он был фарисеем, он знал закон. Он как раз был из тех немногих, которые Бог избирает. Вы видите, как Бог с ним обращался? 9 глава Деяния апостолов, смотрите, стиха. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савел, Савел», Павел так назывался тогда, «что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо мне делать». Люди же, шедшие с ним, стояли оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савел встал с земли и с открытыми глазами, никого не видя. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Павел, который шел в Дамаск, как раз чтобы подавать там сектанты, подавать церковь Христа. Он шел туда, чтобы убить людей, чтобы заключить их в тюрьмах, чтобы подавить это движение. И Бог таким образом остановил его, смирил его. И Павел, который должен был вести своих людей, свою команду с собой в Дамаск, получилось наоборот, что они вели его за руку, потому что он был слепой, ничего не видел. Бог его смирил. Бог его спас, вмешался в его жизнь и спас его. Вот только через веру. И Павел никогда не мог хваститься, что вот, я такой умный, что я догадался до истины. Пришел к Богу, поверил в Христа. Мне кажется, если бы Бог таким образом не вмешался бы в его жизнь, он никогда бы не верил в Христа. Он был настолько уперт в своей убеждении, что был готов убить ради своего убеждения, что Христос это не Бог. А Бог его остановил, Бог его смирил, Бог его спас, чтобы прославился имя Бога. Не имя Павла, а имя Бога. И так с каждым из нас. Нам нужно смириться перед Христом. Нам нужно смириться перед Христом, чтобы принять его. Потому что приходит он в нашу жизнь только как хозяин. И нам нужно вспомнить, откуда он взял нас. Кто мы были, когда Бог еще не призвал нас. И отдать все Богу. Отдать всю славу Богу. И это побуждает нас и молиться за наших неверующих друзей. Если подумать, если их спасение зависит от наших слов, от того, как убедительно мы можем их убедить, чтобы привести их к Христу, то молиться-то особо не о чем. А если их спасение зависит от того, что Бог сделает в их сердце, тогда есть смысл молиться. Есть смысл просить, чтобы Бог их изменил. Нужно смирение перед Богом. И в этом контексте это приводит к единству. И в этом контексте вот эта отрывка, мы видим, что это приводит к тому, чтобы мы хвалились, прославляли Бога. у нас нет времени посмотреть дальше. Но дальше тоже говорится о превосходстве Бога, как Бог должен прославляться через Бога. Не человека опять, а как Бог должен прославляться через Бога. Господь, я славлю Тебя и благодарю Тебя за то, что Ты нас избрал. Нам, Господь, непонятно почему. И, может быть, мы ничего не имели из того, что ценится в мире. Ни мудрость, ни власть, ни положение. Но Ты, Господь, избирал нас. Ты призвал нас к себе и собирал нас в этой церкви, Господь. И мы славим Тебя. Славим Тебя за Твою милость. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты вмешался в нашу жизнь. Ты, Господь, оживил нас. Мы были мертвыми. А Ты оживил нас и дал нам жизнь. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам веру. Славим Тебя, Господь, за то, что Твое спасение, что наше спасение, Господь, это дело Твоих рук. Ты спасаешь нас. И мы славим Тебя. И дай нам, Господь, прославлять Тебя. Дай нам нести Твою славу, делать Твое имя известным, Господь, везде, где бы мы ни были. Используй нас, Господь, и пусть люди смотрят на наш пример, пусть люди услышат наши слова и прославляют Тебя, и видят Тебя, какой Ты есть. Господь, мы просим Тебя, во имя Иисуса Христа.